говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Израиль не исключает новых ударов по Ливану. В Нижнеюртовском районе Чечни произошел бой. Джордж Буш озабочен ситуацией с демократией в России. В Ираке жертвами терактов стали не менее 11 человек. Начальник израильского генштаба Дан Халуц заявил, что по целям в Ливане могут быть нанесены новые удары. По словам генерала, чтобы этого не произошло, правительство Ливана должно обуздать группировку Хезболлах, которая похитила двух израильских солдат и подвергла ракетному обстрелу некоторые населенные пункты в Израиле. Руководство Хезболлах, в свою очередь, пригрозило, что в случае новой атаки на столицу Ливана Бейрут обстреляет ракетами израильский город Хайфа в 30 километрах от границы с Ливаном. А вот что заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман.
Война декларирована на северной границе Израиля. Наше правительство рассматривает действия, которые привели к гибели израильских солдат и захвата двух из них, как объявление войны Ливаном, государству Израиль, и возлагает всю ответственность на ливанские власти.
Это был постоянный представитель Израиля при ООН. Лидеры многих стран мира и международных организаций осудили военную операцию Израиля в Ливане. ООН, Еврокомиссия, Россия, Италия и Греция призвали Израиль прекратить удары по Ливану. Президент США Джордж Буш возложил основную ответственность за эскалацию напряженности на группировки Хезболлах и Хамас. В то же время Буш призвал Израиль воздержаться от действий, которые могли бы дестабилизировать обстановку в Ливане. Об этой теме после выпуска новостей. Верховная Рада Украины не смогла на заседаниях в четверг приступить к формированию парламентских комитетов. Новая попытка будет предпринята в пятницу. Представители блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина» отказываются участвовать в формировании комитетов, считая нелегитимной так называемую антикризисную коалицию, в которую вошли партия регионов, социалисты и коммунисты. Репортаж из Киева во второй половине часа. В Нижнеюртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в четверг утром в четверг утром в ходе спецоперации убиты 13 боевиков, двое задержаны. По информации корреспондента «Радио Свобода», в бою погибли два милиционера, 6 получили ранения. У маджахедов изъято большое количество оружия. Они входили в группировку влиятельного дагестанского боевика Хайрулы Ильмурзаева, сообщил премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров.
Группа это непосредственно подчинение Хайрулла Ильмурзаева, который сейчас якобы намечается на место Басаева, тоже гражданин Дагестана, и подчинение у него только наемники арабы, турки.
По словам Кадырова, отряд из 15 боевиков направлялся из Дагестана в Чечню для совершения терактов. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. Позднее его поместили в госпиталь, где он пытался повеситься. Отец Хабирова считает, что сына избивали и месяц держали без еды. В Челябинском гарнизонном суде продолжились слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг показания давали врачи, хирург военного госпиталя и хирург Челябинской городской больницы. Адвокаты сомневаются в истинности заявлений медиков и правильности поставленных Сычеву диагнозов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Начальник хирургического отделения Михаил Логиновских наблюдал Андрея Сычева в военном госпитале. Там рядовому был поставлен диагноз острый тромбофлебит. После лечения улучшение не наступило, и тогда Сычева перевезли в городскую больницу номер 3. Челябинские врачи тромбофлебит не обнаружили и склонялись к версии позиционного сдавления. Вот как комментирует адвокат Севякова Елена Устинович разнобой в показаниях медиков.
Абсолютно можно доверять первому свидетелю, главному хирургу военного госпиталя, потому что тот диагноз, который был выставлен Сычеву, восходящий тромбофлебит, был установлен впервые как раз им.
Адвокаты семьи Сычевых не согласны с такой точкой зрения. Их сомнения подтверждаются показаниями Рената Талипова, заместителя главного врача Челябинской городской клинической больницы номер 3, который подтвердил факт наличия у Сычева следов побоев, а также то, что признаков тромбофлебита у рядового обнаружено не было. Кроме того, Талипов на суде заявил о факте сексуального насилия над пострадавшим. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
«Радио Свобода», новости.
В Турции состоялась официальная церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На ней присутствовали лидеры Турции, Грузии, Азербайджана, а также руководители участвующих в проекте компаний. Представитель Европейской комиссии заявил в Брюсселе о значимости трубопровода для Европы.
Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан улучшит нашу безопасность в сфере энергетики, поскольку позволит получать нефть из различных частей мира по разным маршрутам. Диверсификация ресурсов и средств их доставки – один из приоритетов европейской энергетической политики.
Сказал представитель Еврокомиссии. Репортаж из Турции в программе «Время свободы». Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над бывшим руководителем российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. В открытом письме президенту России Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного в письме политическим заключенным. Письмо приурочено к саммиту «Большой восьмерки» и разослано всем участвующим в нем лидерам. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Погибли 124 человека, опознанные тела 98 жертв катастрофы. В минувшее воскресенье самолет авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Сегодня утром еще один самолет этой компании совершил аварийную посадку в Иркутске. Пострадавших нет. У аэробуса А-309 в воздухе 310, простите, в воздухе произошла разгерметизация кабины пилота. Лайнер следовал по маршруту Москва-Иркутск. Правительство России приняло решение выплатить компенсации погибшим и пострадавшим в воскресной катастрофе, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Вы слушали новости Радио Свободы. Выпуск последних известий нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Израильские войска бомбят аэропорт и блокируют морской порт Бейрута. Насколько серьезна угроза новой гражданской войны в Ливане? Джордж Буш начал поездку в Европу с переговоров в Германии. Какие задачи ставят перед собой Вашингтон и Берлин на саммите Большой Восьмерки? Открывается нефтепровод Баку-Джейхан в обход России. Как изменится энергетический баланс в регионе? Политический кризис на Украине. Заседание парламента проходит под крики и сирены. Кто и как будет формировать правительство? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Израильские власти требуют от правительства Ливана обуздать группировку «Хезболлах», которая похитила двух израильских солдат и подвергла ракетному обстрелу ряд населенных пунктов в Израиле. Руководство «Хезболлах» в свою очередь пригрозило, что в случае новой атаки на столицу Ливана, Бейрут, а об этом говорят руководство израильской армии, что такие удары могут быть нанесены, руководство «Хезболлах» обстреляет ракетами израильский город Хайфа в 30 километрах от границы с Ливаном. Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке качественно изменяет политическую и ситуацию в сфере безопасности в регионе. Под угрозой ракетных обстрелов могут оказаться населенные пункты Израиля не только приграничных районов севера, но и центра страны. Политологи и специалисты предупреждают о возможной эскалации конфликта. О развитии кризиса из Израиля сообщает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В ходе мощного ракетно-минометного обстрела по всей протяженности границы с Ливаном на израильской территории был атакован патруль. Боевики подбили из гранатометов два бронированных джипа «Хаммер», уничтожили трех и захватили двух военнослужащих, по всем признакам, ранеными. Израильские подразделения попытались преследовать нападавших на ливанской территории, но погоня ни к чему не привела. На сопредельной территории их ждали засады и контратаки боевиков, фугасы, на одном из которых и подорвался израильский танк. Погибли четверо. Израильские самолеты почти сразу после нападения нанесли десятки ракетно-бомбовых ударов по территории Ливана, преследуя две цели – отрезать пути отступления боевикам, захватившим солдат, и нанести урон инфраструктуре Хизбуллы. Сразу после инцидента мы приступили к активным действиям с воздуха, моря и на суше для преследования террористов, которые атаковали граждан Израиля, нашу армию армию, а также захватили солдат на юге Ливана, заявил командующий Южным военным округом генерал Уди Адам. Правительство постановило возложить ответственность за нападение на Израиль на правительство Ливана. В ночь на четверг израильская авиация и военные корабли нанесли удары по 150 объектам на территории страны. Были атакованы мосты, дороги, другие объекты инфраструктуры. Ливанские источники сообщают об израильских воздушных налетах, в том числе на Бейрутский аэропорт и телестудию «Аль-Манар», и 22 погибших. Хизболла предложила Израилю пакетную сделку, обменять двух захваченных солдат, а также капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками 25 июня, на палестинских и ливанских заключенных. Духовный лидер Хизболлы шейх Хасан Насрулла заявил, что нападение на Израиль вполне легитимная акция, так как речь идет об оккупированной территории. «Мы раньше говорили, что освобождение палестинских заключенных – один из наших приоритетов. С начала года мы соблюдали перемирие, однако судьба заключенных – дело исключительное. Политическое руководство правящей палестинской партии «Хамас» в Дамаске также поддержало действия Хизбаллы. По словам одного из лидеров Хамаса Мухаммада Наззаля, любая акция против оккупации на пользу палестинскому народу и всем арабам. Наззаль сделал это заявление в Каире, куда он прибыл с целью возобновления переговоров с египетскими посредниками о судьбе другого израильского заложника, капрала Гилада Шалита. Если в связи с похищением Шалита израильское правительство решительно отвергало любые предложения об обмене на палестинских заключенных, ничего подобного после похищения солдат в среду сказано не было. В связи с непрекращающимися ракетно-минометными обстрелами из Южного Ливана жители северных районов Израиля провели прошлую ночь в бомбоубежищах. Военное командование не исключает возможности применения Хизбаллой более мощных ракет, способных долететь до центральных районов страны. Израильские спецслужбы уже давно предупреждают о том, что Хизбалла получает такие ракеты от Ирана и Сирии. На северной границе сосредоточены пехотные и бронетанковые части, которые ждут лишь приказа на вторжение в Южный Ливан. Однако, несмотря на обстановку строгой секретности, стало известно, что на заседании правительства так и не было принято предложение армейского командования о призыве резервистов, что могло бы означать подготовку к массированному вводу наземных сил на территорию Ливана. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Итак, ответственность за разрастание кризиса израильские власти возлагают на правительство Ливана. Именно с территории этой страны исламисты из Хизбаллы совершают нападение на израильтян. Однако, насколько ливанское правительство действительно может отвечать за то, что происходит? Насколько оно контролирует ситуацию внутри страны в реальности? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с заместителем директора Института Востоковедения Российской Академии Наук Владимиром Исаевым.
Ситуация в Ливане такова, что ливанское правительство, формально, которое должно было бы отвечать за те действия, которые совершают с его территории против сопредельных стран, в том числе против Израиля, оно фактически не имеет контроля над всей территорией. После, так сказать, гражданской войны в Ливане, продолжавшейся добрый десяток лет, Ливан превратился, если хотите, в Объединенные Ливанские Эмираты. И, к сожалению, в ряде районов ощущается, я бы сказал, такой вакуум центральной власти. Вот обратите внимание, с юга Ливана в свое время Израиль ушел, и туда не вошла, скажем, ливанская армия, которая, в общем, достаточно фрагментарно представлена, поскольку никак противоборствующие конфессиональные группировки не могут договориться между собой, если они договорились, скажем, о том, что фактически они возвратились вновь к конфессиональной системе, на которой строится вся власть в Ливане, то по поводу армии так и не договорились. И место было занято фактически формированиями такой организации, как Хизбалла, которая, судя по всему, в знак поддержки Палестины начала свои операции и тем самым провоцируя Израиль на достаточно серьезные действия.
Но тем не менее, с точки зрения международного права, Ливан является субъектом этого права, и таким образом он так или иначе должен отвечать перед Израилем за те действия, которые предприняты с его территории.
Это бесспорно. С точки зрения международного права, ливанское правительство несет ответственность за то, что делается на его территории. С точки зрения сути дела, то ливанское правительство центральное, к сожалению, не контролирует многие территории. Ну, скажем, оно уже не может контролировать, скажем, территории, которые возглавляют Джумблат. Так же, как он не контролирует территории, которые оказались в руках той же самой Хизбаллы, содержащейся фактически на деньги Ирана.
Таким образом, перед Израилем встает проблема, как ему действовать. Либо он должен апеллировать к международному сообществу, чтобы чтобы то принимало какие-то меры против ливанского руководства, либо действовать так, как сейчас Израиль действует, то есть не полагаясь на дипломатические или какие-либо иные каналы.
Ливан, даже обратите внимание, не стал апеллировать к тому, что вы называете международным правом в лице ООН, потому что ни одна резолюция, предложенная Израилем по поводу ситуации на Ближнем Востоке, за последние 10 лет не была поддержана этой организацией. Она блокируется, как правило, сторонниками противодействия Израилю, и это факт, с которым приходится считаться. Тем самым израильтяне вынуждены идти просто на открытые военные действия против, в общем, суверенной страны, которая с точки зрения, опять-таки, международного права может рассматривать вторжение армии Израиля на свою территорию как агрессию.
Насколько полномасштабная израильская операция может спровоцировать гражданскую войну в Ливане?
Насколько далеко израильтяне зайдут? В 80-е годы все думали, что когда Израиль начал операцию, чтобы ликвидировать угрозы, как раз исходящие с южных территорий Ливана, с южных границ Ливана, то все думали тогда, что он остановится, скажем, у реки Литани. Но дело кончилось тем, что израильтяне вошли в Бейрут, и в результате чего, скажем, Организация освобождения Палестины, которая базировалась тогда на территории Ливана, вынуждена была перебазироваться вплоть до Туниса. Я не знаю планов израильского правительства. Надеюсь, что это ограничится локальной операцией, что не дойдет до широкомасштабной войны, потому что это не на руку Израилю. Обратите внимание, что единственный метод, фактически, который сплачивает арабов, это вооруженные акции со стороны Израиля. Так было и в 67-м году, так было в 73-м, так было даже в 80-х годах. И на этой платформе достаточно разобщенный сейчас арабский регион, он может сплотиться, и это уже может привести к самым серьезным последствиям, учитывая тот факт, что коспонсоры того самого ближневосточного урегулирования, они практически оказались в данной ситуации не у дел.
Существуют ли в Ливане силы достаточно серьезные, чтобы оказать настоящее давление на Хизбаллу?
Если говорить с точки зрения политических сил, то практически их нет. Военные, это означает, что ливанское правительство должно было бы направить, скажем, силы безопасности в те районы, чтобы нейтрализовать Хизбаллу. Это фактически означает начало гражданской войны, на что ливанское правительство вряд ли пойдет.
О ситуации на Ближнем Востоке после эскалации конфликта на севере Израиля говорил российский востоковед, директор, заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Владимир Исаев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 13 июля. Американский президент Джордж Буш первый день своей поездки в Европу провел в Германии. Он встречался и проводил переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и сделал в ходе этих переговоров и после их окончания несколько довольно важных заявлений. В частности, Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России, заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В частности, президент США заметил, что российские власти не должны запугивать работающие в стране неправительственные организации. По некоторым сведениям, в ходе визита в Москву, в Петербург, Буш встретится с некими общественными российскими деятелями, однако пока об обстоятельствах этой встречи нам ничего не известно. Американский и немецкий лидер говорили также о ситуации на Ближнем Востоке, о которой только что подробнее мы рассказывали, говорили о иранской и северокорейской проблемах. О том, как проходил этот короткий визит американского президента в Германию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Город Штральзунд, где Ангела Меркель принимает сегодня президента Буша, находится в земле Мекленбург-Передняя Померания. Выбор места встречи говорит о желании Меркель привлечь внимание потенциальных американских инвесторов к этой богатой возможностями части бывшей ГДР. Визит Буша будет продолжаться 36 часов и включает в себя, кроме переговоров, вечерний гриль, для чего был застрелен 30-килограммовый кабан. В своей приветственной речи Ангела Меркель сказала:
«Dies ist eine gute Gelegenheit, Ihnen, Это прекрасная возможность поблагодарить вас за помощь американского народа и правительства Соединенных Штатов, особенно в период объединения Германии. Мы знаем, что нам есть за что быть благодарным Америке. Вся территория пребывания американского президента оцеплена зоной безопасности шириной 400 метров. Для приветствия Буша были после тщательных проверок отобраны около 1000 граждан. До 15 тысяч полицейских Германии принимают участие в мероприятиях, включающих заваривание многих канализационных люков и так далее. Все это стоит 20 миллионов евро. Жители тихо ропщут, так как многим из них запрещено сегодня не только выходить на улицу, но и даже открывать окна. Все магазины по приказу властей закрыты. Визит сопровождается протестами, в частности Гринписа, а также депутатов от левой партии, которые находятся в правительстве в этой земле в коалиции с социал-демократами. Но протестов этих Буш не увидит. Висевший еще вчера на одном из соборов плакат «Нет атомного оружия, нет войне, нет Бушу» сегодня утром был сорван полицией. Единственное, что в качестве следа этих протестов видит он и телезрители мира, это кислая мина премьер-министра земли, социал-демократа Рингсторфа, встречавшего по протоколу Буша вчера вечером в аэропорту города Ростока. Рингсторф не будет принимать участие в вечернем гриле, сославшись на слишком позднее получение информации о нем и занятость. Это выглядит скорее смешно, но скоро земельные выборы, а атмосфера в земле отнюдь не проамериканская, несмотря на желание Ангелы Меркель. Первая стадия переговоров уже завершилась, и после нее Буш и Меркель выступили перед журналистами. Буш начал свое выступление по-немецки.
We say guten Morgen. Madam Chancellor, thank you very much. It's thanks for the invitation.
Он поблагодарил за приглашение и гостеприимство, сделал комплименты красоте региона и Германии в целом, поздравив ее с таким современным руководителем, как Ангела Меркель.
I respect her judgment and I value her opinion.
Из выступления обоих был ясен круг обсуждавшихся тем: Иран, эскалация палестино-израильского конфликта, Северная Корея и предстоящий саммит в Петербурге. Буш, все время говоривший о Меркель Ангела, да и сама Меркель, подчеркивали, что взаимопонимание между лидерами находится на очень высоком уровне. Что касается палестино-израильского конфликта, то Ангела Меркель подчеркнула, что конфликт начался с похищения израильского солдата и обстрела территории Израиля ракетами. Буш посетовал на то, что перенос действий на территорию Ливана вредит желанному для Соединенных Штатов демократическому развитию этого государства и подчеркнул, что, цитата, «Сирию следует изгнать из Ливана». По поводу Ирана Ангела Меркель выразилась в том духе, что дверь к переговорам не закрыта, но Ирану было сделано, с моей точки зрения, хорошее предложение для развития страны и в интересах этого развития. Но если Иран не реагирует на это предложение и надеется расколоть мировое сообщество, то его ждет разочарование, и вчерашняя резолюция, поддержанная министрами иностранных дел Китая и России о передаче вопроса снова в Совет Безопасности, говорит именно об этом, и это меня очень радует. Меркель в ответ на вопрос об ущемлении демократических свобод в России подробно остановилась на отношениях двух стран. Россия на протяжении десятилетий была безупречным поставщиком энергии для Германии и Европы, но мы хотели бы присоединения России к Европейской энергетической хартии. Будучи в России, я встречалась и беседовала с представителями неправительственных организаций о том, какое развитие России было бы желательным и какие шаги должны быть предприняты. Я обсуждаю эти темы с президентом России. Я полагаю также, что мы с ним должны развивать двусторонний диалог и не все сразу выносить на всеобщее обсуждение. То, что мы по многим аспектам того, как должно выглядеть демократическое общество, с развитой оппозицией придерживаемся разных взглядов, это реальность. Мы хотели бы, чтобы Россия избрала путь развития со многими степенями свободы прав человека. В России нет настоящего разнообразия в спектре партий, но на то есть исторические причины. Но я полагаю, что опыт развития демократии у нас, в частности после объединения Германии, опыт развития общества с неограниченной свободой мнений, этот опыт работает на стабилизацию страны. Переговоры между президентом Бушем и канцлером Германии Ангелой Меркель будут сегодня продолжены. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А на вечер пятницы уже запланированы переговоры Джорджа Буша с его российским коллегой Владимиром Путиным в Петербурге. Сегодня тема саммита «Большой восьмерки» получила еще одно несколько неожиданное измерение. Федеральная служба безопасности сообщила о том, что власти Грузии готовят провокацию в дни саммита «Большой восьмерки» в отношении российских миротворцев в зоне грузинско-осетинского конфликта, как предлог для начала силовой акции в Южной Осетии. Это цитата. Грузинское руководство заявляет, что не собирается провоцировать конфликт, а информацию ФСБ называет абсурдной. Зная многолетнюю практику Федеральной службы безопасности, многие наблюдатели действительно усматривает довольно много странностей в той информации, которую сегодня ФСБ предложила общественности. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Саренкова.
Информация о возможной провокации со стороны Грузии поступила на телефон доверия Федеральной службы безопасности. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, звонивший рассказал, что разработан план по убийству 15-20 граждан грузинской национальности на территории Южной Осетии, и под этим предлогом войска Грузии начнут силовую операцию в республике. По сведениям из ФСБ, звонивший сослался на круги, близкие к грузинскому руководству. В Грузии эту информацию опровергают. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Представитель Министерства внутренних дел Грузии назвал заявление ФСБ России смехотворным. По его словам, дела российских спецслужб очень плохи, если они уже пользуются информацией от телефонных хулиганов. В пресс-центре Министерства обороны Грузии эти сообщения также назвали измышлениями, не имеющими ничего общего с реальностью. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили назвал сообщение о том, что Грузия намерена убить своих граждан, чтобы получить повод к войне, образчиком геббельсовской пропаганды. Тем не менее, обстановка в зоне конфликта, по всеобщему признанию, действительно тревожная. Это чревато войной, что накануне подтвердил лично президент Грузии Михаил Саакашвили. Недавно на военном полигоне я видел нашу армию. Она способна на многое, но грузинская армия двинется в сторону Цхинвали только в том случае, если кто-либо посмеет заблокировать грузинское население в зоне конфликта. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В самопровозглашенных республиках принимают меры. Информация о возможной провокации доведена до российского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Миротворцев переводят на особый режим несения службы. А президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что не исключены провокации в зоне грузино-абхазского конфликта. Сотрудники всех спецподразделений абхазских силовых структур, отметил Багапш, также переводятся на усиленный режим несения службы до окончания работы саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. В Грузии, в свою очередь, надеются, что вопрос о российских миротворцах будет рассмотрен на саммите лидеров стран «Большой восьмерки». Как известно, грузинский парламент готовит постановление о выводе российского миротворческого контингента. На заседании Совета безопасности ООН спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что в Южной Осетии и Абхазии российские миротворцы поддерживают сепаратистов, и поэтому россиян следует заменить контингентом ООН. Прокомментировать информацию ФСБ и реакцию грузинской стороны я попросил руководителя Института стран СНГ Константина Затулина.
Поведение Грузии при Саакашвили дает все основания утверждать, что провокации реальны. Ничем другим, кроме как сплошными провокациями, поведение Грузии в зоне конфликтов грузино-осетинского или грузино-абхазского просто не назовешь. Они не приобрели характер масштабной операции, которая бы означала сползание к военному конфликту вновь только по причине решительных предупреждений со стороны России и со стороны американских представителей. Если звонок, о котором идет речь, не подтвердится в ближайшей перспективе, это не означает, что мы подобного рода предупреждениям должны относиться недоверчиво. Если сегодня в Грузии пытаются отрицать или, допустим, каким-то образом компрометировать подобного рода информацию, то они сами виноваты. Они за прошедшие годы сделали все для того, чтобы таким предупреждениям в России относились серьезно. Вывод российских войск из зоны конфликта – это прямой путь к возобновлению военных действий. Войска ООН, на самом деле, для того, чтобы они вошли, для этого требуется многомесячная подготовка, это во-первых. А во-вторых, я, например, не убежден в том, что войска ООН являются эффективным средством для сдерживания агрессора.
Считает Константин Затулин. Справляются ли со своей миссией российские миротворцы в Южной Осетии и Абхазии? Мнение специалиста по Кавказу газеты «Время новостей» Ивана Сухова.
Я бы сказал, что на сегодняшний день в Южной Осетии миротворческая миссия выполняется не очень успешно. Возможно, лучшим вариантом было бы на какой-то встрече на высшем уровне, возможно, вот на такой же, которая была между Саакашвили и Путиным, договориться о том, чтобы восстановить схему нормальной работы миротворцев по той схеме, которая там существовала все эти годы, чтобы грузинский батальон, в частности, был добросовестно подчинен российскому командующему, который там руководит этими миротворческими силами, и чтобы не было в составе самих миротворцев, так сказать, внутреннего конфликта, который там существует на сегодняшний день и мешает им работать по своему мандату.
Предположительно, постановление о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии парламент Грузии примет на внеочередном заседании 25 июля. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Тональность российско-американского диалога на грядущей конференции «Большой восьмерки» в связи с последними заявлениями Джорджа Буша. Обсуждаем с Константином Боровым, председателем партии «Экономической свободы», бывшим главным редактором журнала «Америка». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 13 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Открылся нефтепровод Баку-Джейхан в обход России. Как изменится энергетический баланс в регионе? Почему Россия выступала против этого проекта? Политический кризис на Украине разрастается. Заседание парламента проходит под крики и сирены. Кто и как будет формировать правительство? Большой рок-концерт в Москве, посвященный борьбе с аудиопиратством. Почему в России нет навыков соблюдения авторских прав? Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Начальник израильского генштаба Дан Халут заявил, что по целям в Ливане могут быть нанесены новые удары. По словам генерала, чтобы этого не произошло, правительство Ливана должно обуздать группировку Хезболлах, которая похитила двух израильских солдат и подвергла ракетному обстрелу ряд населенных пунктов в Израиле. Лидеры многих стран мира и международных организаций осудили военную операцию Израиля в Ливане. В Нажа-Юртовском районе Чечни в четверг в ходе спецоперации убито, по уточненным данным, 13 боевиков, двое задержаны. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в бою также погибли два милиционера, шесть получили ранения. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, которая произошла в минувшее воскресенье. Сегодня правительство России приняло решение о выплате компенсации семьям погибших и пострадавшим. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая сегодня в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михайловичем Михаилом Ходорковским. В открытом письме Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, которого назвали в письме политическим заключенным. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В Турции состоялась официальная церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Это был краткий выпуск новостей Радио Свобода.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 13 июля. В Турции состоялось официальное открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На церемонии присутствовали лидеры Турции, Грузии и Азербайджана, а также руководители, участвовавших в строительстве компании. Стоимость проекта составила около 4 миллиардов долларов. К 2008 году по трубе будет поставляться 1 миллион баррелей нефти в день. К этому проекту весьма скептически, если не сказать больше, относились в России. О причинах и о реализации этого масштабного экономического начинания рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
К вводу в строй нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан приурочены юбилейные монеты из сплава меди, никеля и свинца номиналом 1 турецкая лира. На аверсе каждой из монет географическая карта региона, три нефтяные вышки, восходящее солнце на фоне Каспийского моря. На церемонию открытия нефтепровода приглашены главы 15 стран, в том числе президенты Грузии, Азербайджана и Казахстана. Джордж Буш направил президентскую делегацию, которую возглавил заместитель министра энергетики США Джеффри Селл. По информации турецкого телеканала НТВ, около 500 гостей охраняли более 5000 турецких полицейских. На специальных самолетах участники церемонии отправились на военную базу НАТО Инджерлик, затем в сопровождении бронированного эскорта в Джейхан на терминал имени Гейдара Алиева, которого называют крестным отцом проекта. Специальным рейсом из Лондона привезли огромный шатер с прозрачным покрытием, откуда участники церемонии наблюдали за загрузкой танкеров нефтью. К последнему звену нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан присоединили золотую трубу. Редактор экономического интернет-сайта Арзу Гюнеш.
На подготовительные работы затрачено около 3,5 миллионов долларов. Для размещения участников мероприятия забронированы 4 отеля. В одном из султанских дворцов ожидается банкет, который устраивает президент страны Ахмед Сезер в честь открытие нефтепровода, который называют проектом века. Самый дорогой в истории нефтепровод стоимостью около 4 миллиардов долларов рассчитан на транспортировку 50 миллионов тонн каспийской нефти в год. Возможно, больше, если к проекту присоединится Казахстан. Протяженность нефтепровода, который проходит по территории Грузии, Азербайджана и Турции, более 3000 километров. По словам турецкого политолога Фатиха Аслана, проект полностью меняет геополитическую ситуацию в регионе. Турецкая экономика получит дополнительно около 200 миллионов долларов в год. В ближайшие годы с участием иностранных компаний Турции построят ряд терминалов и трубопроводов. Страна превратится в важнейший энергетический транзитный узел, прокладывая маршрут от Каспийского моря до Средиземноморья. Грузия, Турция и Азербайджан создают новый стратегический союз. Россия неоднократно подвергала сомнению целесообразность строительства трубопровода, предлагая свои ресурсы для доставки каспийской нефти на мировой рынок. Посчитав проект экономически невыгодным, российские компании отказались от сотрудничества. Одна из крупнейших нефтяных компаний страны «Лукойл» сначала инвестировала средства в проект, но 2 года назад продала свою долю японской компании. Экономический обозреватель газеты «Мильет» Яман Тюрюнер. Россия от запуска нефтепровода оказалась в явном проигрыше. Ранее вся нефть из региона шла на экспорт исключительно через Россию, в частности, по нефтепроводу Баку-Новороссийск. В последнее время тенденция изменилась. Новый проект – один из эффективных способов потеснить Россию на нефтяном рынке. Конкуренция в лице нефти и газа с Каспия ощутимо ударит по востребованности месторождений Сибири. И, конечно, нельзя отрицать политической составляющей проекта, который многие политологи в Турции называют очередным серьезным поражением России на постсоветском пространстве. Во время строительства нефтепровода возникли значительные сложности. Из-за технических ошибок в проектировании азербайджанская нефть, застряв на грузинских склонах, долгое время не могла преодолеть высокогорный участок на территории Грузии. Не хватило средств на окончание работ у основного подрядчика строительства турецкой компании «Боташ», которая потребовала их у концерна «British Petroleum», самого крупного акционера, владеющего 30% акций. Строительство несколько раз замораживали. Один из европейских банков отказался финансировать проект, стоимость которого возросла на 400 миллионов долларов. По окончании работ заговорили о безопасности трубопровода. Министр топлива и энергетики Турции заявил, что безопасность трубы обеспечена в 3 странах. Однако многие эксперты считают, что нефтепровод очень уязвим. Около 200 километров трубопровода пролегает по территории, близкой к Нагорному Карабаху, где до сих пор сохраняется напряженная напряженная ситуация из-за армяно-азербайджанского конфликта, продолжает журналист армяно-турецкой газеты «Арго» Гранд Динг. Армения, с которой Турция не поддерживает дипломатических отношений, оказалась полностью изолирована от главных коммуникаций и энергоресурсов. Турция стремится подчинить Армению своей воле. Однако эта игра без правил. Нарушен баланс сил. Вместо политического компромисса ситуация в регионе еще больше накалилась. В Ереване воздерживаются от жестких заявлений и угроз. Однако это не значит, что Армения не попытается изменить ситуацию самым радикальным способом. Загрузка танкеров «Каспийской нефтью» из нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан началась в порту Джейхан в конце мая. Первая партия азербайджанской нефти отправлена в Италию. В самое ближайшее время к трубопроводу планирует присоединиться Израиль. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода.
В Москве внимательно следят за развитием проекта нефтепровода Баку-Джейхан и гадают, присоединится ли к этому проекту Казахстан. Об этом в беседах с экспертами, российскими экспертами, говорил корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Уже есть договоренность о транзите по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан казахстанской нефти. С 2011 года к проекту намерены присоединиться и Туркмения. По сообщениям информагентств Азербайджана и Казахстана, казахстанскую нефть будут перегружать с танкеров нефтепровод. А к 2010 году участники проекта рассчитывают построить подводный транскаспийский нефтепровод Мангышлак-Баку. Говорит руководитель Центра исследований Восток-Запад Арастун Роджилу.
Баку-Тбилиси-Джейхан – это из своего рода подобных проектов считается самой крупнейшей в мире. И, конечно, речь идет о подключении казахской нефти к этой системе. Особенно после того, как Россия создала проблемы для Украины по поставкам энергоносителей и параллельно пострадали потребители российского газа в западноевропейском и вообще в целом европейском рынке. И этот проект стал получать большее значение.
В России проект Баку-Тбилиси-Джейхан излишне политизирует, считает руководитель информационно-аналитического центра по течению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Главный миф как раз заключается в том, что вот Баку-Тбилиси-Джейхан – это некий инструмент экономического и политического давления на российское руководство со стороны стран Запада через стран-партнеров Азербайджан, косвенно через Грузию. И что, значит, американцы, они еще стремятся вовлечь в этот проект Казахстан, который является стратегическим партнером России, и тем самым прорвать фактическую монополию России в этом регионе в отношении энергетических ресурсов. В значительной степени здесь вопрос не политический, а, скажем так, экономический. Ильхам Алиев не так давно сказал, что, допустим, вариант нефтепровода Новороссийск-Баку во многом не подошел из-за того, что стоимость прокачки там составляла, по-моему, что-то более $16 за тонну, что значительно превышает уровень, соответственно, по Баку-Тбилиси-Джейхан. И, кроме того, там происходит смешивание более низкокачественной российской нефти «Урал» с более высококачественными сортами нефти. И поэтому сторонники вот этого маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан, они как раз в большей степени сейчас апеллируют экономическими аргументами. Со стороны российской элиты, да, часть ее представителей упорно настаивает на том, что этот проект изначально носит политический характер, и как бы все экономические аргументы бросаются. Мне кажется, что вот это не совсем правильно. Тем более, что, допустим, тот же Казахстан входит в Баку-Тбилиси-Джейхан именно с позиции максимальной диверсификации маршрутов транспортировки энергоносителей. И никто ведь это не рассматривает как предательство или измену стратегическому евразийскому партнерству. А в отношении Азербайджана такие высказывания идут постоянно.
Так считает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 13 июля. На Украине заседание Верховной Рады в четверг вновь проходило под звуки сирен. Вслед за двумя оранжевыми фракциями в Верховной Раде о нелегитимности антикризисной коалиции заявил и президент республики Виктор Ющенко. Глава государства, судя по всему, еще сохраняет надежду разрешить нынешний парламентский кризис за столом переговоров. Его вчерашние и нынешние союзники все более решительно настаивают на роспуске Верховной Рады. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир.
С самого утра здание Верховной Рады окружили противоборствующие политические силы. С одной стороны выстроились сторонники блока Юлии Тимошенко, а с другой – сторонники антикризисной коалиции, в которую входит партия регионов, коммунисты и социалисты. Неспокойно было и внутри Верховной Рады. Представители блока «Наша Украина» и блока Тимошенко пытались блокировать работу большинства. Виктор Ющенко заявил, что прекращение деятельности коалиции демократических сил и объявление о создании антикризисной коалиции не отвечает Конституции и регламенту Верховной Рады. Между двумя этими событиями должно было пройти 10 дней. Однако большинство считает это нарушение несущественным. Под звуки сирен депутаты антикризисной тройки распределяли между собой все парламентские комитеты. Шумовые эффекты не звучали в зале только во время выступления одного из лидеров блока Тимошенко Александра Турчинова.
Мы переходим до позиции, до коммуна криминального.
Мы переходим в оппозицию коммуна криминальному и предательскому большинству. Именно поэтому блок Юлии Тимошенко обращается к президенту Украины. Виктор Андреевич Ющенко, не нужно вам переживать. Вам необходимо выполнить вашу президентскую обязанность и подписать указ о роспуске парламента, который опозорил себя предательством. По мнению многих экспертов, президент может распустить Верховную Раду только в одном случае. Если до 25 июля коалиция не сформирует правительство. Депутат от партии регионов Тарас Черновил считает, что президент вряд ли решится на роспуск Верховной Рады.
Президент может, но не обязан распускать Верховную Раду. Представьте себе президента, у которого его единственная политическая сила, которая откровенно поддерживает наша Украина, в следующий парламент просто не попадет. Если они пойдут в одном блоке с Юлией Тимошенко, это значит, что это уже будет не наша Украина, это будет уже та часть, которая будет верна и нужна только Юлии Тимошенко. Наши украинцы очень хорошо понимают, они просто потеряют все.
Сам президент, похоже, пока не рассматривает вариант досрочных выборов, оставаясь сторонником широкой коалиции. В среду, по словам заместителя главы президентской канцелярии Анатолия Матвиенко, Ющенко обсуждал эту тему с лидерами его блока и партии регионов.
Президент просто переживает за то, что этот кризис может перерасти в кризис правительства и кризис власти вообще. Как бы динамик развивается в этом направлении. Президент говорит о том, что надо найти решение сил, которые представляют Восток и Запад, и найти общую платформу, которая бы дала возможность к сотрудничеству. Я себя спрашиваю, коалиция условно регионов и нашей Украины работает на единство? Да. Давайте думать о том, в каком формате она может быть реализована. Коалиция с коммунистами может быть сегодня на единство работать? Нет, потому что разность потенциала в видении перспективы никогда не будет делать эту коалицию стабильной. И если Янукович премьер, это единство? Нет. Если Юлия Тимошенко премьер, это единство? Нет. Поэтому давайте от таких фигур пытаться не потому, что они плохие, а потому, что это не работает на единство. Если этот алгоритм может быть воспринят, тогда мы можем найти решение.
То, что президент и его соратники сели за стол переговоров с Януковичем, Юлия Тимошенко называет предательством. В ее блоке заявляют, что если Ющенко пойдет на союз партии регионов, Тимошенко начнет свою президентскую кампанию. Очередной парламентский кризис проходит на фоне массовых акций протеста. Сторонники партии регионов установили палатки в парке напротив Верховной Рады, а на Майдане Незалежности сразу два палаточных городка разбили активисты блока Тимошенко и партии ПАРА. Как заявил Александр Турчинов, палатки в центре украинской столицы будут стоять до тех пор, пока президент не примет решение о роспуске парламента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это немецкий теолог Юрген Мальтман, который признан лучшим богословом 20 века по результатам конкурса, проведенного в интернете. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Вечером в четверг на Васильевском спуске в Москве проходит большой рок-концерт с участием российских и западных музыкальных звезд под названием «Стоп-контрафакт». Это событие не только в области культуры, не только социальное, но и политическое. Россия накануне вступления во Всемирную торговую организацию, последней страной, с которой еще не были согласованы условия вступления, оставались Соединенные Штаты. Одно из условий, которые выдвигали Соединенные Штаты, это усовершенствование России своего законодательства в области прав на интеллектуальную собственность. Сегодня представитель российского правительства сообщил о том, что вскоре протокол о вступлении России в ВТО будет подписан, все препятствия устранены. Однако на практике это означает, что России придется бороться с пиратской видео, аудио и другой подобной продукцией не только в виде периодического уничтожения бульдозерами пиратских видео и аудиокассет, но и какими-то реальными законодательными мерами. Об этой теме рассказ корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
За прошлый год органами внутренних дел в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности проведена проверка более 90 тысяч предприятий. Приостановлена деятельность 350, выпускавших контрафактную продукцию, возбуждено 5 тысяч уголовных дел. В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность еще 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Мы как раз предусматриваем упорядочить законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Здесь у нас будет не только авторское право, но и право, связанное, допустим, там, на промышленную собственность, на товарные знаки, на доменное имя, на коллективное управление интеллектуальной собственностью. В общем-то, учитывая нашу практику, наше действующее законодательство, и мы при подготовке учитывали, конечно, те конвенции, к которым присоединилась Россия, либо к которым собирается присоединиться. И в этом смысле, конечно, документ объемный, там не одна сотня статей. Мы надеемся, что вот, может быть, в период до августа, то есть до начала осенней сессии, мы получим этот текст, он готов, и мы ожидаем внесения президентом Российской Федерации в ближайшее время данного документа. У нас, например, не урегулированы права, связанные с доменным именем. Например, у нас не урегулированы права продюсеров.
По мнению Михаила Делягина, в России как таковой борьбы с пиратами не будет. Продолжатся акции по уничтожению контрафакта и поддельной продукции, но они будут носить скорее показательный характер.
Все требования достаточно размыты, и я думаю, что нам будет достаточно несколько раз в год давить контрафактные CD бульдозерами, как это делают в Китае, чтобы изобразить достаточно действенную, или, по крайней мере, достаточно для американцев, борьбу за интеллектуальную собственность. Но в рамках присоединения к ВТО, которое является довольно формальным процессом, мы имеем все возможности для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией, не нанося неприемлемого ущерба российской экономике.
Добавляет Павел Крашенинников.
Поскольку у нас новые виды защиты прав возникают, новые объекты прав возникают, безусловно, мы в Уголовный кодекс будем вносить достаточно серьезные поправки. Это будет действительно целый блок, который будет тоже призван защищать права авторов в уголовном порядке. Соответственно, ну, это уже наиболее тяжкие нарушения.
Россия сегодня имеет возможность перенять опыт борьбы с пиратами у зарубежных государств. Один из самых жестких законов принят в США. Акт о семейном просмотре и авторских правах, принятый в прошлом году, предусматривает тюремное заключение сроком до 6 лет за съемку в кинотеатре. 10 лет могут присудить за изготовление пиратских копий для продажи. Создана группа прокуроров, которая специализируется на подобных преступлениях. С 2003 года введен запрет на рассылку членам Академии искусств кассет и дисков с фильмами, выдвинутыми на премию «Оскар». А в телесигнал введен код для защиты от записи. Крупнейшим производителем контрафакта наряду с Россией является Китай. Но и там серьезно ужесточили закон об авторских правах. С 2002 года за производство контрафакта на сумму свыше 6 тысяч долларов можно получить тюремный срок до 7 лет. Принят закон об авторском интернете, по которому сетевых пиратов могут оштрафовать на более чем 10 тысяч долларов. Предусмотрено материальное поощрение граждан за информирование правоохранительных органов о фактах распространения контрафакта. В Великобритании создана Федерация по защите авторских прав, которая с помощью частных детективов проводит рейды, собирает доказательства и инициирует уголовные дела. Любой британец за вознаграждение в размере 10 тысяч фунтов может сообщить об использовании в компании пиратского программного обеспечения. Во Франции за распространение пиратской продукции можно получить до 2 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро. Украина наряду с Россией и Польшей в Восточной Европе считалась лидером лидером по производству пиратской продукции до тех пор, пока США в 2001 году не ввели свои санкции. В прошлом году принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный оборот DVD и CD-дисков, после чего санкции были сразу же сняты. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вернемся к главной политической теме последних дней, грядущему саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал сразу в нескольких газетах International Herald Tribune, новая газета «Московская», варианты своей большой статьи, посвященной проблемам глобальной политики и месту России на политической карте мира. С некоторыми фрагментами этой публикации вас познакомит мой коллега Александр Гостев.
Чем ближе саммит в Санкт-Петербурге, тем отчетливее видно, что не стоит ожидать от него прорывных решений и судьбоносных поворотов. Политическое положение большинства лидеров в своих странах, взаимоотношения между странами-участниками, тупики мировой политики не оставляют места для иллюзий. Происходящее в нашей стране очевидно всем, даже тем, кто мало интересуется Россией и ее политикой. Россия все дальше уходит от демократии. В стране установлена авторитарная система. Однако участие России в саммитах лидеров ведущих стран – это не медаль за либеральные заслуги. Особенно после 11 сентября и мир, и роль «восьмерки» серьезно изменились. Смысл встреч «восьмерки» сейчас не имеет отношения к совместной борьбе за утверждение принципов демократии. И как бы того ни хотел кто-то в нынешнем российском руководстве, саммит в Петербурге не имеет никакого отношения к признанию успехов страны в построении современной демократии. В сегодняшнем мире «восьмерка» – это прежде всего фактор стабильности, личная встреча лидеров государств, от которых напрямую зависит глобальная безопасность. Россия к таким государствам во всех смыслах относится. Без руководства России невозможно обсуждать такие конкретные ключевые проблемы современности, как мировая энергетика и нераспространение ядерного оружия. Без этих вопросов в повестке дня встреча вообще теряет всякий смысл. Кризис мировой политики охватывает все международные институты. Он очевиден и в ООН, и в когда-то влиятельном Совете Европы. Вызывает немалые трудности в евроатлантических отношениях и в конституционном европейском процессе. Отчетливо проявляется в стратегических геополитических проблемах, таких как тупиковая ситуация в Ираке, бесперспективная оккупация Афганистана, отсутствие даже приблизительного плана действий на Ближнем Востоке в отношении Ирана, Северной Кореи. На фоне того, что происходит в Ираке и баснословных инвестиций в Китай, стало не принято обсуждать с серьезными людьми императивную взаимосвязь развития страны с демократией и верховенством права в ней. Такие темы, как новое политическое мышление, диалог о судьбе мира и направлении его развития, демократия и права человека, и в дискуссии с Россией, и в международной политике в целом оттеснены на второй план реальной политикой, основанной на сиюминутных выгодах, политическом торге и двойных стандартах. Не будучи готовой ответить на сложные вопросы современности, западная политика, ее качество и персонификация продолжают деградировать. И пока это остается так, не следует ожидать по-настоящему успешных саммитов. Для России такое развитие событий оказалось чрезвычайно вредным. В силу отсутствия каких бы то ни было эффективных современных государственных институтов, демократических традиций и даже современного общества как такового, все негативные кризисные явления, проявившиеся в мировой политике как тенденции, приняли в России характер главного направления всей, вначале внутренней, а затем и внешней политики. Все то, что в западном мире развивается как мейнстрим, в России превратилось в экстрим. Реальная политика приняла экстремальные формы. Политики выгод, чисто конкретных интересов и практически полного отказа от политики идеалов, принципов и ценностей. Новый облик мировой политики, наряду с внутрироссийскими событиями и процессами 90-х, предопределил формирование скептического, если не сказать хуже, отношения россиян к демократии и демократическим ценностям. В странах Запада в последние 60 лет была создана мощная демократическая политическая система и достаточно эффективная государственная машина. Это позволит им, пусть и с серьезными потерями, но преодолеть нынешние кризисные явления в глобальной политике. Однако в России текущие временные, во многом связанные с персональными особенностями лидеров проблемы Запада, умышленно трактуются как органически присущие самой демократической системе. Администрация Путина, воспользовавшись очевидными провалами в западной политике, ошибками и слабостью ее лидеров, использовала все это для пропаганды отказа от создания демократических институтов, модернизации страны и общества, отхода от европейского пути развития России. От такого манипулирования наше общество оказалось абсолютно незащищенным.
С газетной публикацией Григория Явлинского вас познакомил мой коллега Александр Гостев. Человек дня Радио Свобода 13 июля немецкий теолог Юрген Мольтман. Он признан лучшим богословом 20 века по итогам международного конкурса, который проводил на своем интернет-сайте другой теолог фин Патрик Хагман. Конкурс был организован по аналогии с чемпионатом мира по футболу. В нем представлены 32 христианских мыслителя, в том числе папа римский Бенедикт XVI, которого Мольтман победил в четвертьфинале. Соревнования проводились по 5 категориям: креативность, значимость, постоянство, влияние на церковную жизнь и влияние на науку. Юрген Мольтман родился в 26-м году в Гамбурге. В конце Второй мировой войны был призван в немецкую армию, сдался в плен армии союзников в Бельгии. В лагере для интернированных обратился к религиозной литературе. Потом получил теологическое образование в Великобритании и Германии. Служил пастором Евангелистской церкви Бремена. Международную известность ему принесла опубликованная в 64-м году книга «Теология надежды». Он автор многих специальных трудов. Преподает теологию в университете Тюбингена. О человеке дня Радио Свобода говорит автор и ведущий программы с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
Богословие родилось под палящим солнцем Египта, расцвело в Палестине и Малой Азии. Легче поверить в происхождение человека от обезьяны, чем в то, что богословие – это витиеватые и холодноватые словеса немецких профессоров. Русские богословы, кстати, по витиеватости и холодности вполне могут конкурировать с немецкими. В общем, соревнование теологов, в котором Юрген Мольтман побеждает папу Ратцингера, это как конкурс красоты, в котором Алла Пугачева побеждает Людмилу Зыкину. Ратцингер сделал из провала нацизма вывод, что да здравствует католицизм, консерватизм, да сгинут все либералы, Христос – лучшее прошлое из всего настоящего, а Мольтман сделал вывод, что да здравствует либерализм, экуменизм, горизонталь дружбы, спасутся все, Христос – лучшее будущее из всего настоящего. Наверное, разумный человек выберет всегда Пугачеву, не Зыкину. Мольтман заметил как-то, что Христос меня нашел, а не я Христа. Может быть, Мольтман пошловат, когда говорит о том, что спасение в борьбе за справедливость, за равенство, против эксплуатации, против отчуждения. Пошловато, но правда. А вот что вера в Бога соединима с канцелярским отчуждением пастырей от стада, с высокомерием, с насилием, возвышено. Но неправда. Одни богословы веруют в Бога, чтобы разделить с Богом царство и силу, и славу. Мольтман верует, чтобы сострадать Богу и людям. Лучше суховатые сострадания, чем сучковатые бессердечие. А если кому-то нужно от богословов еще и нежности, садитесь и пишите сами. Ратцингер не заметит, Мольтман похвалит.
У человека дня Радио Свободы говорил священник Яков Кротов. Это была программа «Время свободы» за четверг, 13 июля. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор и ведущий программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь, как всегда, на волне свободы. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева в российском выпуске «Поверх барьеров» поведет разговор о перспективах Московского международного кинофестиваля. Не пропустите, это интересно. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.